Вторая планета. Перед отлетом Удалов с Гнецем изучили звездные карты и решили лететь в сектор 5689 бис. Сектор был неблизкий, 300 световых лет. Меньше чем за 3 дня туда не доберешься, но зато в тех краях было отмечено несколько очень перспективных планетных систем. Премьер-министр приехал проводить разведчиков. На прощание он сердечно пожал Удалову руку и произнес с надеждой в голосе: «Сами понимаете, Корнилий Иванович».
«Понимаю», — ответил Удалов, — «и постараюсь не обмануть доверие».
Гнеца 18-го сразу укачало, чувствовал он себя паршиво, большую часть времени лежал на диване и думал. Удалов готовил пищу, прибирал на корабле, а в свободные минуты любовался пролетавшими за иллюминатором разнообразными звездами, планетами, кометами и метеорами. Картины звездного мира доставляли ему несказанное удовольствие. Отпуск начался удачно. Если бы не Максимкина свинка, стоило бы взять мальчишку с собой, набирался бы впечатлений, чтобы поделиться с товарищами по классу. К вечеру 3-го дня Гнец 18-й сказал: «Тормози, Корнелий». Удалов перешел на капитанский мостик и начал торможение. Он освоился с управлением и посадку провел гладко, мастерски. Уже при подлете было видно, что планета попалась спокойная, зеленая, поросшая большей частью кустарником и совершенно необработанная. Ни городов, ни деревень, ни дорог сверху не было видно. Опустились на берегу реки. Река была широкая, прозрачная, текла медленно и величаво. За рекой начинался невысокий лес, в котором щебетали вечерние птицы и рычали какие-то звери. «Ура!» — обрадовался Гнец 18-й, когда отдышался после посадки. «Это то, что нам нужно — климат, растительность и никакой разумной жизни!» «Погоди!» — остановил его осторожный Удалов. «С утра возьмем катер, поглядим. Если бы ты сел на земле в верховьях Амазонки, то тоже решил бы, что населения у нас нет. Был со мной в прошлом году случай. Отправился я затемно за опятами на выселки. Прихожу, лес пустой, а грибы уже собраны. Оказывается, меня те, кто с ночи выехал, опередили». «Это так», — согласился Гнец 18-й. «Я, когда сел в лесу у великого гусляра, тоже решил, что земля необитаема, а потом услышал, что лесопилка работает, и расстроился. И космонавты легли спать». Настало свежее светлое утро. Белое солнце поднялось на небо. Удалов с Гнецом отправились на разведку. Они перелетели через реку, долго парили над безлюдным лесом, а когда началось поле, поросшее редкими кустами, Гнец сказал: «Что-то мне летать надоело. Давай пойдем дальше пешком». Они взяли бластеры, чтобы отбиваться от хищных зверей, и поставили катер на автоматику. Они шли пешком, а катер летел над ними, и это было очень удобно, потому что стало жарко. Можно было получить солнечный удар, а под катером всегда была прохладная тень. Удалов набрал букет душистых цветов и решил засушить наиболее красивые экземпляры, чтобы привезти их сыну для гербария, собрать который задала ему на лето учительница. Шли 2 часа. Потом Гнец сказал: «Ну, теперь ты убедился, что здесь никто не живет?»
«Нет», — ответил Удалов, — «нужна осторожность. Речь идет о судьбе 2 миллиардов людей».
И он оказался прав. Не успели они пройти и 10 шагов, как увидели, что из травы торчит ржавый железный штырь.
«Это свидетельство разумной жизни», — сказал уверенно Удалов.
«Совсем не обязательно. Может, сюда прилетали с другой планеты и забыли. А может, туристы-межпланетники. Ты же знаешь, какие они неаккуратные. Пробудут день, а напакостят, словно жили 3 года».
«С туристами бывают трудности», — согласился Удалов. «Но туристы таких штук не забывают».
Он раздвинул кусты и показал Гнецу 18-му поросшую мхом пушку с изогнутым стволом.
«Да», — подтвердил гнец 18-й, — «туристы этого с собой не возят».
«Поехали обратно?» — спросил Удалов.
Гнец подумал немножко и сказал: «Давай получше исследуем. А вдруг они все погибли?»
«Как то?»
«Ну, воевали до тех пор, пока друг друга не перебили».
Гнец с Удаловым забрались в катер и полетели вперед. Чем дольше они летели, тем больше попадалось им следов человеческой деятельности. То громадная воронка от бомбы, то взорванный завод, то целый город, разрушенный до основания. И что удивительно, все так заросло кустами и мхом, что если б гнец с Удаловым не искали эти следы специально, можно было бы принять их за природные образования. С каждой минутой гнец 18-й все больше убеждался, что люди здесь друг друга взаимно уничтожили. Но Удалов настаивал доисследовать планету до конца. Может быть, они куда-нибудь эвакуировались?
«Эвакуировались», — возмущался гнец 18-й, «и потом 100 или 200 лет не догадывались вернуться назад. Что же они, дураки, что ли?»
«Все бывает», — ответил на это Удалов, которому были свойственны здравый смысл и осторожность. Они долетели до самого полюса, заглянули на экватор, пересекли океаны, и везде одно и то же — следы войны и разрушения, и ни одного живого человека. Удалов был уже готов согласиться с гнецем. В самом деле, все друг друга перебили. Очень прискорбно, но что поделаешь.
«Для страховки мы сделаем вот что», — произнес вдруг гнец 18-й. «Есть у меня на борту искатель разума, специально сконструирован для подобных случаев, определяет, есть ли разумная жизнь в радиусе 1000 километров вокруг».
Гнец достал белый ящичек с антенной и настроил его. Сразу же раздалось гудение и щелканье.
«Вот видишь», — сказал Удалов, — «значит, есть».
«Это на тебя показывает», — заметил серьезно гнец 18-й, — «и на меня тоже. Придется надеть шлемы, чтобы наши разумы ему не мешали».
Они надели специальные шлемы и посмотрели на прибор. Он продолжал щелкать, хоть и не так громко, как раньше, еле-еле. Где-то на планете, далеко от них, теплился разум. Гнец искренне огорчился, а Удалов предложил:
«Пообедаем сперва и полетим отыскивать твоего отшельника. Может, если он один, то сам будет умолять: пришлите мне переселенцев, не с кем поболтать длинными осенними вечерами».